Герцог де Гиз проводил свою невесту, герцогиню де Невер, домой, на улицу Дю Шом, в дом, стоявший прямо против улицы де Брак. Передав герцогиню на попечение ее фрейлинам, он ушел в свою комнату переменить костюм, надел ночной плащ и вооружился острым коротким кинжалом, оружием, известным под названием «дворянская честь», которое носили без шпаги. Но, взяв кинжал со стола, на котором он лежал, герцог заметил записку, втиснутую между лезвием и ножнами. Он развернул ее и прочел. «Надеюсь, что герцог де Гиз не вернется в эту ночь в Лувр, или, если возвратится, то не забудет, по крайней мере, надеть добрую кольчугу и взять добрую шпагу». «А!» — воскликнул герцог, обращаясь к своему слуге. «Вот странное предостережение! Робен, скажи, кто входил сюда без меня?»
«Один только человек».
«Кто?»
«Господин Дюгаст».
«Да-да, то-то мне показалась рука знакома. Ты уверен, что Дюгаст был здесь? Ты его видел?»
«Я даже говорил с ним».
«Хорошо, так я последую его совету.
Кольчугу и шпагу».
Слуга, уже привыкший к подобным переодеваниям, принес и то, и другое. Герцог надел кольчугу из стальных колец, которая была не толще обыкновенного бархата. Затем сверх этой кольчуги надел исподний камзол и серый с серебряным шитьем полукафтан. Это был его любимый цвет. Потом он надел сапоги, доходившие до ляжек, бархатную шапочку без перьев и аграфа, завернулся в плащ темного цвета, заткнул за пояс кинжал и, отдав шпагу пажу, единственному проводнику, которому приказал за собой следовать, пошел к Лувру. Когда он выходил из дома, на башне Сен-Жермен-Локсеруа пробило час. Несмотря на поздний час и опасности ночного путешествия по улицам в то время, ничего особенного не случилось с герцогом-искателем приключений. Здоровый и невредимый дошел он до старинного Лувра. Огни погасли во дворце один за другим, и сам дворец грозно возвышался среди мрака и тишины. Перед королевским замком тянулся глубокий ров. К нему выходили окна комнат большей части принцев, живших во дворце. Комната Маргариты была на первом этаже. Но этот первый этаж, очень доступный, если бы не было рва, возвышался футов на 30 от земли, так чтобы ни вор, ни любовник не могли туда забраться. Это не помешало, однако, герцогу де Гизу смело спуститься в ров. В ту же минуту послышался шум от окна, отворяемого с большой предосторожностью. Окно было железной решеткой, но чья-то рука приподняла часть решетки, отделенной от окна заранее, и спустила сквозь отверстие шелковую веревку.
«Это вы, Жильонна?» — спросил вполголоса герцог.
«Да», — еще тише отвечал женский голос.
«А Маргарита?
Она ждет вас».
«Хорошо».
С этими словами герцог дал знак своему пажу, и тот достал ему из-под плаща веревочную лестницу. Герцог прикрепил конец ее к опущенной веревке. Жильонна втянула лестницу к себе, привязала ее накрепко, и герцог по ней благополучно добрался до окна. Решетка опустилась за ним, окно было заперто, и паж, уверившись, что герцог благополучно вошел в Лувр, к окнам которого он раз 20 провожал его подобным образом, завернулся в плащ и лег спать на траве во рву под тенью стены. Ночь была темна, и крупные теплые капли падали с облаков, пропитанных электричеством. Герцог пошел за своей провожатой. Это была никто иная, как дочь Жака Матиньона, маршала Франции. Она была задушевная поверенная Маргариты, не скрывавшей от нее ничего. И думали даже, что в числе тайн, порученных ее неподкупной верности, были такие ужасные, что они против воли заставляли ее молчать обо всем остальном. Ни одной свечи не горело ни в комнатах, ни в коридорах. Только изредка бледная молния каким-то голубоватым блеском, исчезавшим в то же мгновение, озаряла мрачные покои. Герцог все шел за Жильонной, держа ее за руку. Наконец они достигли спиральной лестницы, сделанной в стене, ведущей к потайной, незаметной двери в прихожую апартаментов, занимаемых Маргаритой. Эта прихожая, так же, как и залы, коридоры и лестница, была погружена в глубочайшую тьму. Здесь Жильонна остановилась. «Принесли ли вы с собой, чего желает королева?» — спросила она шепотом.
«Принес»,
— отвечал герцог, — «но отдам только лично королеве».
«Пойдемте же, не теряя ни минуты», — произнес во мраке голос, заставивший герцога вздрогнуть. Он узнал голос Маргариты. В то же время поднялась шитая золотом завеса из фиолетового бархата, и герцог мог рассмотреть в темноте королеву, пришедшую к нему навстречу. «Я здесь», — сказал герцог и вошел за занавес, который тотчас же за ним опустился. Теперь настала очередь Маргариты Валуа быть проводницей герцога в этой комнате, хорошо, впрочем, ему известной. Жильонна, оставшись у дверей, успокоила свою госпожу, приложив палец к губам. Маргарита, как будто догадываясь о ревнивом беспокойстве герцога, провела его даже в свою спальню. Здесь она остановилась. «Довольны ли вы, герцог?» — спросила она. «Доволен», — отвечал он. «А чем бы, например?» «Тем, что я вам доказываю своим поступком», — возразила Маргарита легким тоном досады, «что принадлежу человеку, который в самую ночь своей свадьбы так мало обо мне думает, что не пришел даже поблагодарить меня за честь, которую я ему оказала, не избрав его своим мужем, а просто согласившись быть его женой». «О, успокойтесь», — печально ответил герцог. «Он придет, особенно если вы этого желаете». «И вы говорите это, Генрих, вы, который больше всех уверены в обратном? Если бы я желала этого, как вы предполагаете, просила ли бы я вас прийти в Лувр?»
«Вы просили меня прийти в Лувр, Маргарита, потому что хотите уничтожить последний след нашего прошлого, и потому еще, что это прошлое жило не только в моем сердце, но и в этом серебряном ящике. Вот он».
«Сказать ли вам, Генрих?» — проговорила Маргарита, пристально глядя на герцога. «Вы похожи в эту минуту не на принца, а на школьника. Чтобы я отреклась от любви к вам, чтобы я хотела потушить пламя, которое, может быть, угаснет, но отблеск которого не исчезнет никогда. Любовь человека моего сана озаряет и часто пожирает все современное. Нет, нет, герцог. Вы можете оставить у себя письма вашей Маргариты и ящичек, который она дала вам. Из всех писем, хранящихся в этом ящичке, она требует от вас только одно, и то потому, что это письмо столь же опасно для вас, сколько и для меня».
«Все принадлежит вам», — сказал герцог. «Выбирайте и уничтожьте какое угодно».
Маргарита проворно начала рыться в открытом ящике и дрожащей рукой перебрала одно за другим с дюжину писем. Она взглядывала только на адреса, как будто этого было достаточно, чтобы напомнить ей содержание каждого письма. Кончив обыск, она взглянула на герцога и, побледнев, сказала: «Герцог, письма, которые я ищу, здесь нет. Уж не потеряли ли вы его? Надеюсь, что передать его. Какое письмо вы ищете?»
«То, в котором я вам писала, чтобы вы немедленно женились».
«Чтобы оправдать вашу измену?»
Маргарита пожала плечами. «Нет, чтобы спасти вашу жизнь.
То письмо, в котором я вам писала, что король, заметив нашу любовь и усилия мои разорвать ваш будущий союз с португальской инфантой, призвал своего брата, герцога Ангулемского, и сказал ему, показывая две шпаги: «Убей этой шпагой Генриха Гиза сегодня же вечером, или этой же шпагой я убью тебя завтра. Где это письмо?»
«Вот оно», — отвечал герцог, доставая его с груди своей. Маргарита почти вырвала письмо из рук его, открылась нетерпением, уверилась, что это точно то письмо, которое она требовала, вскрикнула от радости и поднесла к свече. Бумажка вспыхнула, и через минуту ее уже не было. Маргарита, как будто опасаясь, чтобы не отыскали безумного извещения ее в самом пепле, растоптала его ногой. Герцог следил за ней в продолжении всех этих лихорадочных движений.
«Довольны ли вы теперь, Маргарита?» — спросил он, когда она кончила.
«Да. Теперь вы женитесь на принцессе Порсиан, и брат простит мне вашу любовь. Но он не простил бы мне открытие тайны, подобной той, которую я невольно высказала вам в письме».
«Это правда?» — сказал герцог. «Тогда вы любили меня».
«Я люблю вас и теперь, Генрих. Люблю еще больше».
«Вы?»
«Да, я. Потому что никогда я еще не нуждалась до такой степени в верном, преданном друге. Я королева без престола, жена без мужа».
Молодой герцог печально покачал головой.
«Но я говорю вам, Генрих, повторяю вам, что муж мой не только не любит меня, но ненавидит, презирает. Впрочем, присутствие ваше в комнате, где должен бы быть он, кажется, достаточно доказывает эту ненависть и презрение.
Еще не поздно. Король Наварский должен был еще отпустить своих придворных. Он не замедлит прийти.
«Ваше Величество», — проговорила Жильонна, открыв дверь и приподнимая завесу. «Король Наварский выходит из своих комнат».
«А, я знал, что он придет», — воскликнул Гиз.
«Герцог», — сказала Маргарита торопливо и схватив его за руку. «Теперь вы уверитесь, можно ли полагаться на мое слово. Войдите в этот кабинет».
«Нет, позвольте мне уйти, если есть еще время. Обдумайте, что при первой же его ласке я выйду, и тогда горе ему».
«Вы с ума сошли. Войдите, войдите, говорю вам, я отвечаю за все».
Она втолкнула герцога в кабинет.
И было вовремя. Дверь едва успела затвориться за Гизом, как король Наварский с улыбкой явился на пороге комнаты в сопровождении двух пажей, несших 8 свечей из розового воска в 2 канделябрах. Маргарита скрыла свое замешательство, делая глубокий реверанс.
«А вы еще не легли?» — спросил Биарниц с веселым, открытым выражением лица. «Не ждали вы меня?»
«Нет», — отвечала Маргарита. «Вы вчера еще сказали мне, будто очень хорошо знаете, что наша женитьба — политический союз, и что вы не станете меня принуждать».
«Пусть так. Только это не помешает нам побеседовать друг с другом. Жильонна, затворите дверь и оставьте нас».
Маргарита встала и протянула руку, как будто приказывая пажам остаться.
«Прикажете позвать ваших женщин?» — спросил король. «Я согласен, если вам это угодно. Хоть и признаюсь, лучше бы желал переговорить с вами наедине».
С этими словами король Наварский быстро подошел к кабинету. «Нет», — сказала Маргарита, преграждая ему дорогу, — «нет, это не нужно. Я готова выслушать вас».
Биарниц знал, что хотел знать. Он бросил быстрый и пронзительный взгляд на кабинет, как будто хотел проникнуть сквозь закрывавшую его завесу в самую темную глубину его. Потом, обратив взор на бледную от страха свою жену, он сказал совершенно спокойным голосом: «В таком случае поговорим?»
«Как угодно вашему величеству», — отвечала она, больше падая, нежели садясь на место, которое указал ей муж. Биарниц сел возле нее.
«Что бы ни говорили, — сказал он, — наша женитьба, я думаю, хорошая женитьба. Я ваш, а вы моя».
«Но», — проговорила в испуге Маргарита.
«Следовательно», — продолжал король, как будто не замечая замешательства Маргариты, — «мы должны вести себя в отношении друг к другу, как добрые союзники, потому что дали сегодня в этом союзе клятву перед Богом, не так ли?»
«Конечно».
«Я знаю вашу прозорливость. Знаю, какими пропастями усеяна придворная почва. Я молод, и хотя никому не сделал зла, но у меня много врагов. Куда же причислить ту, которая носит мое имя и которая поклялась мне в верности при алтаре Божьем?»
«Можете ли вы думать...»
«Я ничего не думаю. Я надеюсь и хочу увериться, что надежда моя не без основания. Дело известное. Наш брак или предлог, или ловушка».
Маргарита вздрогнула. Эта мысль шевелилась, может быть, и в ее душе.
«Что же из двух?» — продолжал Генрих. «Король меня ненавидит. Герцог Данжу ненавидит, герцог Д'Алансон ненавидит. Екатерина Медичи так ненавидела мать мою, что не может не ненавидеть и меня».
«О, что вы говорите?»
«Я говорю правду», — отвечал король. «И желал бы, чтобы кто-нибудь нас слышал, иначе могут думать, что я не догадался об убийстве Муи и отравлении моей матери».
«О», — живо подхватила Маргарита с самым спокойным и улыбающимся лицом. «Вы знаете очень хорошо, что здесь только вы да я».
«Потому-то именно я так и откровенен. Потому-то я и осмеливаюсь сказать вам, что меня не обманут ни ласки французского, ни ласки лотарингского двора».
«Ваше Величество».
«Что такое?» — спросил Генрих.
«То, что такие разговоры очень опасны».
«Да, не наедине», — отвечал король. «Итак, я вам говорю...»
Маргарита, очевидно, была как на пытке.
Она хотела бы остановить каждое слово на губах короля, но Генрих продолжал со своим кажущимся простодушием.
«Итак, я вам говорю, что мне грозят со всех сторон. Мне грозит король, герцог Д'Алансон, герцог Д'Анжу, королева-мать, герцог де Гиз, герцог де Майен, кардинал де Лорен, словом, весь мир. Вы знаете, что чувствуешь это как-то инстинктивно. Все угрозы не замедлят превратиться в настоящее нападение, и от этого-то я могу защититься с вашей помощью. Вас любят все, которые меня ненавидят».
«Меня?» — сказала Маргарита.
«Да, вас», — повторил Генрих Наварский с совершенным простодушием. «Да, вас любит король Карл, любит, — он налег на это слово, — герцог Д'Алансон, любит королева Екатерина, любит, наконец, герцог де Гиз».
«Ваше Величество», — проговорила Маргарита.
«Что же тут удивительного, что все вас любят? Те, которых я назвал ваши братья или родственники. Любить своих родственников или братьев значит жить по закону Божьему».
«Но к чему же все это ведет?»
«К тому, что я уже сказал вам. Если вы будете, не говорю моим другом, но только союзником, я могу торжествовать. Если же вы будете мне врагом, я погиб».
«О, врагом вашим? Никогда!» — воскликнула Маргарита.
«Но никогда и другом».
«Может быть».
«А союзником?»
«Непременно». И Маргарита отвернулась, протягивая руку королю.